Студия «Ардис» представляет. Леонид Млечин. Нет имени страшнее моего. Судьба Феликса Дзержинского. Читает Владислав Погиба. 22 ноября 1917 года председатель Совета народных комиссаров, то есть глава советского правительства Ленин, подписал декрет номер 1 о суде, который отменял все старые законы и разгонял старый суд. Готовили его под руководством латышского революционера Петра Стучки, который окончил юридический факультет Петербургского университета и до первого ареста работал помощником присяжного поверенного. «Наш проект декрета, — вспоминал Стучка, — встретил во Владимире Ильиче восторженного сторонника. Суть декрета заключалась в двух положениях. Первое — разогнать старый суд, и второе — отменить все старые законы. Заодно отменили институт судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуру. Восьмая статья декрета учреждала рабочие и крестьянские революционные трибуналы. Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них, революции и ее завоеваний. А равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих лиц. В написанном Петром Стучкой же руководстве для устройства революционных трибуналов говорилось: «В своих решениях революционные трибуналы свободны в выборе средств и мер борьбы с нарушителями революционного порядка. Страна вступила в эпоху беззакония в прямом и переносном смысле». В интимном театре на благотворительном концерте, пометила в дневнике писательница Зинаида Гиппиус, исполнялся роман с Рахманинова на старые слова Мережковского «Христос воскрес». Матросу из публики не понравился смысл слов «Христос зарыдал бы, увидев землю в крови ненависти наших дней». Но матрос и пальнул в певца, чуть не убил. Большевики исходили из того, что правосудие должно служить пролетарскому государству. Нормы права не имеют значения, тут чистая политика. Большевистская власть не правосудие осуществляет, а устраняет политических врагов. Трибуналы руководствовались революционным чутьем и социалистическим правосознанием. Если председатель трибунала считал, что перед ним преступник, значит, так и есть. Поздно вечером, 28 ноября, Совнарком принял предложенный Лениным проект декрета об аресте виднейших членов Центрального комитета партии врагов народа. Имелась в виду партия конституционных демократов, кадетов, считавшая правильным для России мирный путь эволюции. «Вне закона, — вспоминал лидер эсеров Виктор Чернов, — были объявлены кадеты. Почтенная и солидная, никакой опасностью захватчикам власти не грозившая партия адвокатов и профессоров». На этом же заседании большевистского правительства было заявлено: «Идет открытая гражданская война». «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, — говорилось в подписанном Лениным декрете, — подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов. На местные советы возлагается обязательство особого надзора за партией кадетов ввиду ее связи с Корниловско-Калединской гражданской войной против революции». Против декрета возражали другие социалистические партии – эсеры, левые и правые и меньшевики. Но декрет был одобрен. Не хватало только универсального инструмента для борьбы со всеми, кого назовут врагами. Он не замедлил появиться. 6 декабря 1917 года вечером Совнарком обсуждал вопрос о возможности забастовки служащих в правительственных учреждениях во всероссийском масштабе. Записали в постановлении: «Поручить товарищу Дзержинскому составить особую комиссию для выяснения возможности борьбы с такой забастовкой путем самых энергичных революционных мер для выяснения способов подавления злостного саботажа. К завтрашнему заседанию представить списки членов этой комиссии и меры борьбы с саботажем. Создать карательное ведомство? Даже среди активных большевиков не всякий взялся бы за такую задачу. Это эсеры легко брались за оружие, занимались террором, убивали министров и жандармов. Феликс Эдмундович от такого поручения не отказался. «Я был в доме неподалеку от Минска, где вырос будущий председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии ВЧК. Хороший дом. Красивое место. На старых фотографиях милый юноша с тонкими чертами лица, натура открытая и благородная. Из хорошей дворянской семьи. Феликс Эдмундович родился 30 августа 1877 года в имении Дзержиново Ашмянского уезда Виленской губернии. Ныне это Столбцовский район Минской области, в семье мелкопоместного дворянина. Дзержинский по сей день остается демонической фигурой, окутанной множеством мифов и слухов. В чем только его не подозревают. Даже в инцесте, запрещенной любви к самым близким родственникам. У его матери Хелены было 8 детей. Альдона, Станислав, Казимир, Едвига, Игнатий, Владислав, Феликс, Ванда. 8 детей и свои тайны. Говорят, будто юный Феликс безумно влюбился в сестру Ванду, а девочка не отвечала ему взаимностью. Охваченный безумной ревностью, Феликс, страстный и импульсивный от рождения, застрелил ее из отцовского ружья. Есть и другая, не менее ужасная версия смерти девочки. Однажды братья Феликс и Станислав решили пострелять по мишени. Вдруг на линии огня появилась сестренка Ванда. Ей было всего 14 лет. Чья именно пуля ее убила, Феликса или Станислава, осталось неизвестным. Вот что точно известно, так это трагическая история Станислава Дзержинского. Он работал в банке, и в 17 году его убили. Феликс Дзержинский, побывав в родных местах, писал о судьбе брата. «Бедный Стась пал жертвой трусости других. Ему давали на сохранение деньги. Грабители знали об этом, знали также, что у него есть оружие и собака, и что он отбил бы всякое открытое нападение. Но они обманули его. Они попросились, чтобы он предоставил им ужин и ночлег, и убили его. Им не удалось ничего украсть, так как служанка выскочила в окно, и ее брат пришел на помощь. Дзержинский выкопал коробку с семейными ценностями, спрятанную старшей сестрой Альдонной, но оставить их у себя не решился. Сдал в банк и вернулся в Петроград, чтобы принять участие в Октябрьской революции. Альдонна Дзержинская, старшая сестра, была его наперсницей все предреволюционные годы, когда его сажали то в одну тюрьму, то в другую. Вот письмо, которое Дзержинский отправил сестре уже в роли председателя ВЧК, наводившего страх на всю Россию. «Я остался таким же, каким и был, хотя для многих нет имени страшнее моего. И я чувствую, что ты не можешь примириться с мыслью, что я — это я, и не можешь меня понять, зная меня в прошлом. Ты видишь лишь то, что доходит до тебя, быть может, в сгущенных красках. Ты свидетель и жертва молоха войны, а теперь и разрухи. Из-под твоих ног ускользает почва, на которой ты жила. Я же, вечный скиталец, нахожусь в гуще перемены создания новой жизни. Ты обращаешься своей мыслью и душой к прошлому. Я вижу будущее и хочу и должен сам быть участником его создания». Это письмо оправдания. Руководитель карательного ведомства пытался объяснить сестре, почему он так жесток. И в самом деле, как идеалист и романтик, ненавидевший жандармов, провокаторов, фабрикацию дел, неоправданно суровые приговоры, пытки, тюрьмы, смертную казнь, как такой человек мог стать председателем ВЧК? Как понять характер этого человека? Учился в гимназии, но бросил. Работу искать не стал. Вступил в социал-демократический кружок, потом в партию, и до 1917 года ничем, кроме революционной деятельности, не занимался. Был такой милый мальчик с тонкими чертами лица, натура открытая и благородная. Из хорошей дворянской семьи, очень любил своих братьев и сестер. И вдруг этот милый мальчик превращается в палача, которого ненавидит половина России. Феликс учился в гимназии, но учебу не закончил. И на работу устраиваться не стал. В 18 лет вступил в социал-демократический кружок, затем в партию социал-демократия Королевства Польского и Литвы. С этого момента и до 17 года Дзержинский занимается только одной партийной работой. Профессиональный революционер. Так это тогда называлось. Для него существовала лишь революция, одна только революция и ничего, кроме революции. С того момента, как в 17 лет он пришел в революционную деятельность, на свободе он почти не был. 6 лет провел на каторге и 5 в ссылке. Иногда в кандалах. Иногда в одиночке. Иногда в лазарете. Жандармы предлагали ему свободу в обмен на сотрудничество. Отказывался. Готов был к худшему. Явно не отрекся бы от своей веры и перед эшафотом. «Как я хотел бы, чтобы меня никто не любил», писал экзальтированный юноша Альдоне Дзержинской. «Чтобы моя гибель ни в ком не вызвала боли. Тогда я мог бы полностью распоряжаться самим собой». Его единомышленников пороли розгами, приговаривали к смертной казни и вешали. Они умирали от туберкулеза или в порыве отчаяния кончали жизнь самоубийством. Разве мог он об этом забыть? Или простить палачей? «В ночной тиши я отчетливо слышу, как пилят, обтесывают доски», записывал он в дневнике 7 мая 1908 года. «Это готовят виселицу», — мелькает в голове. «Я ложусь, натягиваю одеяло на голову. Это уже не помогает. Сегодня кто-нибудь будет повешен. Он знает об этом. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется, позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его и смотрят, как его хватает палач. Смотрят на его предсмертные судороги и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают труп, как зарывают падаль». Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге. Тем более в годы гражданской войны. В борьбе не на жизнь, а на смерть он не считал себя связанным какими-то нормами морали. Это одна из причин, объясняющих, почему на посту главы ведомства госбезопасности Дзержинский был жесток и беспощаден. Он сидел бы в тюрьмах вечно, но его, как и других политических заключенных, освободила февральская революция. 18 марта 1917 года он писал жене из Москвы. «Уже несколько дней я отдыхаю почти в деревне, в Сокольниках, так как впечатления и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенные на них нагрузки. Я немного захворал, но сейчас, после нескольких дней отдыха в постели, лихорадка совершенно прошла, и я чувствую себя вполне хорошо». Врач также не нашел ничего опасного, и, вероятно, не позже, чем через неделю, я вернусь опять к жизни. Дзержинский участвовал в историческом заседании ЦК партии большевиков 10 октября 1917 года в Петрограде, где было принято решение о подготовке вооруженного восстания. Именно в тот день он предложил создать для политического руководства на ближайшее время политическое бюро из членов ЦК. Предложение Дзержинского понравилось. Политбюро существовало до августа 1991 года. А в декабре Дзержинский получает свое главное задание – сформировать и возглавить ВЧК.